Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный. Так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничто уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало. Он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например, как мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм, даже до злодейства, не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении. Считайте меня наивным, но я отношусь к природе человека менее цинично, чем Иван Карамазов. Неужели, чтобы не скатиться к эгоизму или преступности, нам действительно требуется надсмотрщик? Бог ли, сосед ли? От всего сердца надеюсь, что мне, как и вам, читатель, такой надзор не нужен. С другой стороны, чтобы не возомнить слишком много, привожу отрезвляющий рассказ из книги «Чистый лист» Стивена Пинкера о полицейской забастовке в Монреале. В романтические 1960-е годы, будучи подростком в славящейся миролюбием Канаде, я свято верил в анархизм Бакунина. Доводы родителей о том, что стоит правительству ослабить контроль и все полетит в тартарары, меня смешили. Наши противоречивые точки зрения удалось проверить на практике в 8 утра 17 октября 1967 года, когда в Монреале забастовали полицейские. К 11:20 произошло первое ограбление банка. К полудню большинство центральных магазинов закрылось из-за грабежей. Еще через несколько часов таксисты сожгли гараж компании лимузинов, перехватывающий у них пассажиров в аэропорту. Снайпер застрелил с крыши районного полицейского. Толпы хулиганов ворвались в несколько гостиниц и ресторанов. Доктор убил забравшегося в его загородный дом грабителя. К концу дня было ограблено 6 банков, разорена сотня магазинов, устроено 12 пожаров, разбит эквивалент 40 грузовиков витринного стекла. До прибытия вызванных городскими властями военных и, конечно, конной полиции, общая сумма нанесенного ущерба достигла 3 миллионов долларов. Эта внушительная наглядная демонстрация в корне подорвала мои политические убеждения. Может, я тоже неисправимый оптимист, смотрящий на мир сквозь розовые очки и верящий, что в отсутствие Божьего надзора и стражей порядка люди по-прежнему останутся хорошими. С другой стороны, полагаю, что большая часть населения Монреаля были верующими. Почему тогда страх Божий не помешал им нарушать закон, когда земные полицейские временно покинули сцену? Не была ли монреальская забастовка убедительным стихийным экспериментом по проверке гипотезы, что наше хорошее поведение проистекает из веры в Бога? А может, прав циник Менкен, однажды язвительно заметивший: когда говорят о необходимости религии, обычно имеют в виду, что нужна полиция. Естественно, не все жители Монреаля с исчезновением полиции пустились во все тяжкие. Интересно было бы проследить, имела ли место, пусть даже небольшая статистическая тенденция, к проявлению более законопослушного поведения со стороны верующих по сравнению с атеистами. В отсутствие проверенных данных рискну предположить обратное. Существует циничная поговорка: «В окопах атеистов не бывает». Подозреваю, что атеистов не так много среди заключенных. Тому имеются подтверждения, хотя, возможно, делать из них далеко идущие выводы не стоит. Я не пытаюсь доказать, что атеизм способствует нравственности, хотя о гуманизме, этической системе убеждений, часто сопутствующей атеизму, скорее всего, такое можно сказать. Помимо этого, есть вероятность, что атеизм связан с каким-то третьим фактором, понижающим позывы к преступному поведению, например, с более высоким уровнем образования и умственных способностей или склонностью к размышлениям. Имеющиеся на сегодняшний день статистические данные, безусловно, не подтверждают бытующее мнение о положительной корреляции религии и нравственности. Корреляционные доказательства никогда не бывают абсолютными, но ниже приведенные данные, взятые из книги Сэма Харриса «Письмо к христианской нации», тем не менее впечатляют. Хотя приверженность той или иной политической партии США и не является идеальным показателем религиозности, не секрет, что красные республиканские штаты в основном обязаны своим цветом преобладающему политическому влиянию консервативных христиан. Если бы существовала реальная связь между христианским консерватизмом и общественным благонравием, мы должны были бы наблюдать какие-то признаки этого в красных американских штатах. Увы, из 25 городов с самым низким уровнем преступлений, связанных с насилием, 62% находятся в синих, демократических штатах, а 38% в красных, республиканских. Из 25 самых опасных городов 76% в красных штатах, а 24% в синих. Более того, 3 из 5 наиболее опасных городов США расположены на территории набожного штата Техас. 12 штатов с самым высоким уровнем ограблений – красные. 24 из 29 штатов с самым высоким показателем ограблений – красные. Из 22 штатов с самым высоким количеством убийств – 17 – красные. Результаты специальных исследований вполне соответствуют вышеприведенным статистическим данным. В книге «Разрушить заклятие» Дэн Деннет язвительно замечает, но не по поводу книги Харриса, а в целом по поводу исследований такого рода. Без слов ясно, что подобные выводы сильно противоречат заявлениям о нравственном превосходстве верующих. Для их опровержения религиозные организации инициировали целую волну дальнейших исследований. Можно быть уверенным в одном – если действительно существует достоверная положительная корреляция между нравственным поведением и религиозными убеждениями, практиками или конфессиональной принадлежностью, ее открытие не за горами, благодаря количеству религиозных организаций, горящих желанием найти научное подтверждение своим традиционным убеждениям. Эти господа очень высоко ценят способности науки отыскивать истину, когда наука подтверждает то, во что они и так верили. И каждый месяц, не приносящий желаемого плода, усиливает подозрение в том, что искомой корреляции просто-напросто не существует. Большинство думающих людей согласятся, что нравственность, проявляемая при отсутствии полицейского контроля, как-то более нравственна, чем притворная, исчезающая с началом забастовки полицейских, или как только выключены камеры наблюдения, будь это реальная камера в полицейском участке, либо воображаемая на небесах. Однако, возможно, не стоит так цинично трактовать вопрос, зачем быть хорошим, если Бога нет. Религиозный мыслитель мог бы предложить более высокоморальную интерпретацию этого вопроса. Воображаемый защитник веры мог бы сказать примерно следующее. Неверящие в Бога не верят в существование абсолютных стандартов нравственности. Имея вы самые добрые намерения, как определить, что есть добро, а что зло? Только религия в состоянии дать универсальные понятия о добре и зле. Без религии решение придется принимать по ходу дела. В результате получим нравственность без правил, определяемую шестым чувством мораль. А если мораль можно выбирать, то и Гитлер может назвать себя высокоморальным в соответствии со своими собственными, вдохновленными Евгеникой стандартами. И все атеисты могут по личному выбору строить жизнь на основе любых произвольно взятых принципов. Христианин же, иудей или мусульманин знают, что зло имеет абсолютное определение, истинное в любое время и в любом месте, и Гитлер по этому определению – его воплощение. Даже если бы оказалось правдой, что Бог необходим нам для сохранения нравственности, само по себе это, конечно же, не может сделать его существование более вероятным, а только более желанным. Существует множество людей, не видящих разницы между этими двумя понятиями, но мы сейчас обсуждаем не это. Наш воображаемый защитник религии не утверждает, что причиной нравственного поведения верующих является желание выслужиться перед Богом. Он говорит, что вне зависимости от того, откуда берется желание быть хорошим, без установленного Богом стандарта невозможно определить, что такое хорошо. Каждый человек тогда сам будет решать, что хорошо, а что плохо, и поступать соответственно. Нравственные принципы, основанные только на религии, а скажем, не на золотом правиле, которое часто ассоциируется с религией, но может быть выведено и из другого источника, мы назовем абсолютистскими. Что хорошо – всегда хорошо, а что плохо – всегда плохо. И незачем вдаваться во всякие ненужные детали. Например, учитывать вероятность того, что кто-то из-за нашего решения пострадает. Наш защитник религии уверен, что только религия способна научить нас, что такое хорошо. Некоторые философы, особенно Кант, пытались вывести абсолютную мораль из нерелигиозных источников. Несмотря на то, что сам он был верующим, что в то времена было практически неизбежно, Кант сделал попытку обосновать мораль не на Боге, а на долге ради долга. Его знаменитый категорический императив призывает «поступай только согласно такой максиме, о которой ты можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Императив замечательно работает, скажем, в случае обмана. Представьте себе мир, в котором люди лгут из принципа, где ложь считается хорошей и похвальной нормой поведения. В таком мире ложь лишилась бы всякого смысла. Для самого определения лжи требуется презумпция правды. Если моральный принцип – это правило, которое мы хотим сделать общим для всех людей, то ложь не может служить моральным принципом, потому что она тогда станет бессмысленной. Ложь как жизненное правило внутренне нестабильна. Обобщим сказанное. Эгоизм или паразитирование на других может сработать и принести мне пользу лишь в обществе, где мое поведение – исключение из правила. Но мне нежелательно, чтобы все приняли для себя в качестве морального принципа эгоизм и паразитизм, хотя бы потому, что мне тогда не на ком будет паразитировать.